Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте! В эфире еженедельная программа «Перекресток», подготовленная Центральноазиатскими службами «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», в студии Басира. Сегодня в программе. Когда нет роддома и ослиная повозка родильный дом. Рассказ о случае, который оголил проблемы доступа к медицинскому обслуживанию жителей Таджикистана. И надзиратели будут сидеть. В Казахстане 7 офицеров комитета уголовно-исправительной системы осуждены на тюремные сроки от 3 до 5 лет. Религиозный вопрос. В Кыргызстане не утихают споры по поводу открытия молельной комнаты в здании парламента. Смотрите, любуйтесь и удивляйтесь. Репортаж с юбилейной выставки, приуроченной к 20-летию Содружества независимых государств. Финицианский экскурсовод. Рассказ об Абите Асомове. Но он не тот артист, который маленького роста, а тот, который высокого полета. Недавно на юге Таджикистана, сидя на ослиной повозке по дороге в роддом города Сарбанд, жительница дальнего села Окмазор Вахшского района родила мальчика. Рожать бедной женщине помогли, как кажется, небеса, да и прохожая старая женщина. Мальчик родился здоровый и крепкий, которого символически назвали Сафар, что значит путешествие. Мать тоже чувствует себя хорошо и, согласно традициям, с новорожденным ребенком находится в гостях у матери в другом селе. Родные Сафара говорят, что отсутствие роддома и любого другого вида медицинского учреждения в селе Окмазор стало причиной того, что женщина была вынуждена рожать посреди улицы вне всяких медицинских условий. Об этом материал таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», который представит Хироман Бакозада.
Сафар родился не так давно, когда его беременную мать на последних часах перед родами пытались перевести на ослиной повозке в ближайший роддом. Из села Окмазор в Вахшском районе Хатлонской области до ближайшего роддома в городе Сарбанде несколько десятков километров. Говорят, матери Сафара при родах на повозке пришлось нелегко без медицинского обслуживания и необходимых условий для родов. Помогла проходившая мимо старая женщина. Мать и ребенок выжили и сейчас чувствуют себя хорошо. Гульчихра, тетя Сафара, говорит, что история рождения племянника сейчас одна из самых обсуждаемых в селе тем.
В нашем селе нет больниц, а врачей не хватает. Чтобы рожать, женщинам приходится ездить в районные роддомы, Дангары или Санктуды. Но все-таки многие из них рожают дома. У нас ограниченные медицинские условия.
Село Окмазор расположено примерно в 30 километрах от автотрассы Курган-Тюбе-Дангара, где нет ни школы, ни медицинского обслуживания. И со времен распада СССР дороги больше никогда не асфальтировались. Многие местные жители перебиваются с трудом, и поэтому, когда женщинам приходится рожать, в первую очередь к ним на помощь спешат повитухи или повидавшие жизнь старухи. Мухватан Имомова рожала всех своих детей в Окмазоре. Она говорит, что всю жизнь мечтала о том, чтобы в их селе заработала клиника.
У меня дома 3 больных человека. Недавно ходили в районную больницу. Сказали, нет свободных коек. Возвращайтесь домой и принимайте уколы на дому. А к кому я обращусь, если у нас тут нет врачей?
Однако это не только мечта жителей Окмазора. В администрации Вахшского района признали, что пока на создание медицинского учреждения в этом селе нет необходимых условий. Хотя ежегодно несколько жителей села умирают по причине отсутствия доступа к медицине. Только в Хатлонской области Таджикистана в этом году каждый 6-й ребенок был рожден в домашних условиях, без доступа к врачам. Однако Райхона Мирзоева, руководитель Центра репродуктивного здоровья области, считает, что по сравнению с положением 5-летней давности, когда 65-70% женщин рожали в домашних условиях, сегодня количество таких родов резко сократилось. Врачи заявляют, что опасность домашних родов, помимо рисков занесения инфекции и антисанитарии, сопряжена с угрозами жизни матери и ребенка. Райхона Мирзоева.
Первая главная угроза домашних родов заключается в обильном кровотечении, которое можно предотвратить лишь при вмешательстве специалиста. Затем существует угроза получения травмы как ребенком, так и матерью.
По официальным данным, в разных регионах Таджикистана, в зависимости от доступа к медицине, количество домашних родов разнится. Например, в Осе или Бальджуване каждая третья женщина рожает дома, а в Ховалинге до 70% родов проходят вне медицинских учреждений. Наряду с нехваткой поликлиник и больниц в дальних горных районах не хватает специалистов, врачей, акушер-гинекологов, что и сказывается на состоянии здоровья населения. Поэтому многие жители дальних сел только и мечтают о том, чтобы иметь рядом специалистов-врачей. Об этом думает и юная жительница Окмазора, муслима, которая лишилась матери при родах, и теперь всю жизнь думает о том, что после окончания школы поедет в Душанбе учиться на врача.
У нас нет врачей, и я хочу в будущем стать доктором. Хочу помогать людям, старикам, соседям.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В городе Кокшетау, что на севере Казахстана, в конце этой недели завершился суд над сотрудниками Комитета уголовно-исправительной системы при Министерстве юстиции по Акмалинской области Республики Казахстан по обвинению в применении пыток к заключенным. 7 офицеров осуждены на тюремные сроки от 3 до 5 лет. Что интересно, процесс длился долго, и эти офицеры приходили на суд из дома. Они были только под подпиской о невыезде. Отсюда было много спекуляций, что редкое для Казахстана. Дело о пытках спустят на тормозах. Однако суд завершился громким обвинительным приговором. 7 офицеров тюремной системы взяты под стражу прямо в зале суда. С подробностями корреспондент казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Светлана Глушкова.
Этот судебный процесс начался в марте и проходил в следственном изоляторе города Кокшетау. Предыстория случившегося такова. 21 июня 2010 года в тюрьму ИЦ-166/26 поселка Степной приехала комиссия из Комитета уголовно-исполнительной системы, во главе которой был полковник Силхан Турмагамбетов и подполковник Жаслан Никмеджанов. Заключенные утверждали, что во время визита этой комиссии подверглись пыткам. Позже суд установил, что пытки растянулись на несколько дней. Заключенных избивали при помощи транспортерной ленты, били руками и ногами, использовали дубинки. 3 июля 2010 года 14 заключенных нанесли себе резанные раны в область живота, рук и шеи. По их словам, они больше не могли выдерживать пытки и издевательства. 7 июля 2010 года прокуратура Акмолинской области возбудила уголовное дело по статьям превышения должностных полномочий и пытки в отношении Силхана Турмагамбетова, Жаслана Нигмеджанова и 5 других сотрудников Департамента Комитета уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области. И вот в среду 29 июня суд приговорил Силхана Турмагамбетова и Жаслана Нигмеджанова к 5 годам тюрьмы в колонии общего режима и лишил права на 3 года занимать государственные должности. Другие 5 офицеров Комитета уголовно-исполнительной системы были осуждены на сроки от 3 до 4 лет лишения свободы. Ардак Джанабилова, один из адвокатов потерпевших и по совместительству председатель общественной наблюдательной комиссии по Алматы и Алматинской области, считает вынесенный приговор достаточным.
Нас устраивает приговор. Приговор обвинительный. Потом не нужно забывать, что это офицеры бывшие, и они первый раз судимые. Поэтому, конечно, приговор, я считаю, достаточным.
На оглашение приговора в зале суда присутствовало много сотрудников уголовно-исполнительной системы. Порядка 20 офицеров и их руководство. По словам Ардак Джанабилова, на их лицах она не заметила чувства вины, а было лишь сочувствие к своим бывшим коллегам. По словам Ардак Джанабилова, приговор потерпевшие восприняли спокойно. По делу проходило 24 потерпевших и 2 свидетеля. Это все заключенные тюрьмы в поселке Степной. Родственники сотрудников Комитета уголовно-исполнительной системы приговор встречали со слезами на глазах. Вот что рассказала Ардак Джанабилова.
Сейчас стоят родственники следственного изолятора, которые там и меня проклинали, и плачут очень сильно, но на самом деле, если посмотреть вот эти 26 потерпевших, и у них тоже есть родственники, и у них дети есть, жены, матери, которые тоже плакали и до сих пор плачут, потому что всегда на них оказывается давление, а их слезы куда девать?
Другой адвокат Дарига Асанова, которая представляла интересы подсудимого Жаслана Нигмеджанова, продолжает настаивать, что вина ее подзащитного не доказана. Вот что она рассказала нам в интервью.
Все доказательства, которые были добыты, в суде развалились. Ну, вообще в шоке, что такой приговор вынесли. Прокурор и то просил там 4 года, кстати, с Турмагомбетовым и Магомедчановым. А суд вообще текает.
По словам Дариги Асановой, они намерены подать на апелляцию, но не верят в положительный исход этого дела. Надеется Дарига Асанова, по ее словам, только на Верховный суд. По ее мнению, решение этого суда было заранее с кем-то согласовано. Хочется отметить, что пока шел суд, потерпевшие заключенные заявляли об оказании на них давления, в том числе со стороны подсудимых офицеров. В знак протеста они объявляли голодовку, а двое из них зашивали себе рты. По словам адвоката потерпевшей стороны Ардак Жанабеловой, в скором времени все потерпевшие заключенные будут отправлены в тюрьму по месту жительства или в соседней области по адресу своей прописки. Она говорит, адвокаты уже получили положительный ответ по этому поводу из Генеральной прокуратуры. Светлана Глушкова, специально для программы «Перекресток» из Астаны.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озотлик радиосы.
Радио Азаттык.
Далее в программе «Религиозный вопрос». В Кыргызстане не утихают споры по поводу открытия молельной комнаты в здании парламента. Смотрите, любуйтесь и удивляйтесь. Репортаж с юбилейной выставки приурочен к 20-летию Содружества независимых государств. Фенецианский экскурсовод. Рассказ об Овиде Асумове. Но он не тот артист, который маленького роста, а тот, который высокого полета. В парламенте Кыргызстана открыта молельная комната, или намазхана для верующих мусульман. Если сторонники идеи говорят о правах и свободах верующих, то противники напоминают, что Кыргызстан по конституции – светское государство. Другие же расценивают открытие намазханы как попытку притянуть электорат. Тему продолжит Айнура Джекшикзы из Кыргызской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Говоря о Кыргызстане, часто можно слышать определение «первый». Первая страна из постсоветской Центральной Азии, которая ввела национальную валюту. Первая и пока последняя, пережившая две народные революции. Первая, выбравшая парламентскую систему. Первая женщина-президент и, наконец, первая молельная комната в парламенте. Открытие намазханы в одном из главных государственных учреждений страны вызвало неоднозначную реакцию. Для инициаторов и сторонников из числа депутатов это естественное явление и знак уважения религиозных прав и свобод. А муфти, который торжественно открыл молельную комнату, даже назвал это событие революцией в идеологии и сознании страны.
Наши депутаты во главе со спикером поддержали открытие намазханы, что свидетельствует о том, что в нашем государстве еще существует здравомыслие и уважение закона.
Сказал муфти Кыргызстана. По некоторым данным, около 30 депутатов читают намаз. Немало их и среди работников аппарата президента и Жогорку Кенеша. Намазхана находится в одном из подвальных помещений здания и вмещает около 70 человек. А спонсировали его обустройство, как утверждает один из главных инициаторов, депутат Турсунбай Бакируулу, неправительственные организации. Спикер Ахматбек Келдебеков пообещал, что если представители других конфессий захотят, для них тоже будет открыт уголок или комната. На наш вопрос, воспользуется ли таким правом депутат Ирина Карамушкина, ответила.
Нет, я своим правом пользуюсь как гражданин вне работы государственного служащего. И я хочу сказать, что это не мешает ни веровать мне в Бога, я не оскорбляю каноны своей религии. И ничего бы страшного не было, если бы все наши глубоко верующие депутаты в пятницу у себя в комнате. Но в принципе намаз считается там, где человек может находиться, правильно?
Противники открытия намазханы в парламенте приводят аргумент, что по конституции Кыргызстана государство отделено от религии. Другие считают, что народные избранники думают прежде всего о своем комфорте. Депутат Карамушкина с самого начала не была согласна с идеей открытия подобной комнаты в парламенте.
Моя реакция была изначально к тому, чтобы не нарушать статьи Конституции. Как только в нашем парламенте заговорили о том, что нам нужно открывать комнату для намаз джума, я выступила именно первая в парламенте против того, что нельзя смешивать религиозные культы, религиозные все вот эти обряды и парламент. Парламент – это государственная служба, это государственное учреждение. И я выступила, что по Конституции государство у нас светское, демократическое, правовое.
говорит Карамушкина. А по мнению лидера неправительственной организации, правозащитницы Динары Ушрахуновой, за открытием Намасканы стоят политические цели.
Религия сейчас используется политиками в качестве спекуляции для того, чтобы притянуть электорат. Потому что на самом деле, да, у нас мусульмане составляют основную часть электората. И в этом случае мне хотелось бы сказать, что открытие Намазхана это было не сильной необходимостью, а это было специальным политическим ходом для того, чтобы просто показать, что вот мы как бы вот бережем.
Ради справедливости надо сказать, что молельные комнаты есть и в госучреждениях некоторых светских и демократических стран мира. В Турции, например, молельные комнаты можно увидеть не только в парламенте, но и в некоторых учебных заведениях. Директор независимого института «Религия, право, политика» Кадыр Маликов приводит в пример тот факт, что президент США, вступая в должность, приносит присягу на Библии и Конституции страны. Другое дело, когда политики пытаются набрать очки, играя на религиозных чувствах людей.
Мне кажется, сам факт открытия Намазханы в парламенте, там, в президентской администрации, если бы это не носило демонстративный такой политизированный характер, то это является нормальным. Потому что каждый гражданин, чиновник он будет или просто рабочим, он имеет право на веру, на исполнение своих религиозных обрядов. Только это не должно быть навязанным и не должно носить ярко демонстративный характер, чтобы набрать очки, да, например, какие-то политические дивиденды. Вот только в этом вопрос.
Маликов считает, что обсуждение данной темы приобрело идеологический характер.
Как бы там ни было, Намазхана открыта, а простым людям остается надеяться, что чиновник, боящийся Всевышнего, не будет красть, будет справедлив и совестлив. И все же, как заметил один из читателей нашего веб-сайта, намаз надо читать в мечети, лечить людей в больнице, получать образование в университете, а в парламенте заниматься политикой. Айнура Джекшегзе, Радио Азаттых, Прага.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Свобода.
Азаттых радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттых радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттых.
Вы слушаете программу «Перекресток». Далее в программе. Смотрите, любуйтесь и удивляйтесь. Репортаж с юбилейной выставки, приуроченной к 20-летию Содружества независимых государств, а также фенецианский экскурсовод рассказ об Абиде Асомове. Но он не тот артист, который маленького роста, а тот, который высокого полета. Юбилейная выставка стран СНГ проходит в эти дни в Москве. Это межгосударственное мероприятие приурочено к 20-летию Содружества независимых государств. Выставки, экономических встречах и культурных мероприятиях, которые проходят с 28 июня по 3 июля на территории Всероссийского выставочного центра, бывшего ВДНХ, из Центральной Азии только Узбекистан не принял участие. Репортаж из юбилейной выставки подготовила корреспондент Туркменской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода Гузель Худайбердиева.
Экспозиции стран-участниц юбилейной выставки, собранные под одной крышей, разнообразны и вполне отражают экономический потенциал и, пожалуй, политические особенности этих стран. Так, к примеру, современно и технологично оформленная экспозиция Туркменистана изобилует мониторами и цифровыми баннерами, информирующими посетителей о достижениях страны, в первую очередь в энергетической сфере. Не обошлось и без рекламы национальной туристической зоны «Аваза». Некоторые мониторы в режиме реального времени отображают содержание официальных интернет-сайтов. Портреты президента Гурбангулы Бердымухамедова размещены на стендах Туркменистана. А на книжных полках основную долю ассортимента туркменской печатной продукции составляют книги о президенте, о провозглашенной им эпохе Возрождения, а также его собственные произведения. А основной акцент экспозиции Казахстана направлен на международное деловое сотрудничество. В первую очередь это сферы энергетики и внешней торговли. Продукция Кыргызстана – в основном товары народного прикладного творчества, текстиль и мед. Таджикистаном представлены продукты питания, изделия ручной работы, шелк и минералы. Но центральное место в таджикской экспозиции отведено предложением по развитию сотрудничества в области гидроэлектроэнергетики. Больше всего посетителей у прилавков с этническими изделиями и аксессуарами. Особенно у туркменских прилавков в соотношении цены и качества явно доминирует последнее. Покупательница Наталья поделилась с радио «Азатлык» своими впечатлениями.
никогда не подумаешь, что что-то замечательной красоты может быть на такой маленькой площади.
Предприниматели из Туркменистана заинтересованы в расширении рынка сбыта своей продукции за пределами страны. Об этом участники выставки рассказали радио «Азатлык». Но на сегодняшний день в условиях ограниченных возможностей самостоятельно от государства реализовать свою продукцию за рубежом предприниматели вынуждены довольствоваться довольно скромной выручкой за кропотливую и трудоемкую ручную работу. Озвученная организаторами цель выставки стран СНГ – содействие формированию позитивного инновационного и инвестиционного имиджа стран-участниц и развитие международного сотрудничества. Предприниматель из Кыргызстана, член Ассоциации киргизских пчеловодов Радмир Гадзиев, не первый раз участвует в московских выставках. Его товар – мед. Он отмечает, что подобные выставки помогают наладить деловые контакты.
Мы уже 5-й год на рынке России, поэтому нас знают довольно много людей и приходят, покупают наш мед на всех выставках, ярмарках. Мы налаживаем контакты с российскими, с другими республиками, кто желает покупать наш мед, и поставляем в эти страны.
Экономическое взаимодействие между странами СНГ обсуждалось и на заседании 50-го экономического совета СНГ, состоявшегося 28 июня в рамках юбилейной выставки в Москве. Участники обсуждали, в частности, проект договора о зонах свободной торговли в регионе. В рамках культурных мероприятий юбилейной выставки проходят дни стран-участниц. Собеседница радио «Азатлык» Лариса Добрякова 19 лет назад переехала из Туркменистана в Россию. Она назвала событие напоминанием о родине.
Плачу, потому что у меня родина там. Понимаете, всю жизнь там жили. И жили очень дружно.
29 июня в рамках выставки СНГ прошел и День Туркменистана. Мероприятие сопровождалось праздничным концертом народных исполнителей. Гузель Худайбердеева специально для программы «Перекресток. Москва».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
А теперь корреспондент узбекской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Сарвар Усман расскажет вам о венецианском экскурсоводе. Да-да, вы не ослышались. Речь пойдет не о венецианском, а о венецианском экскурсоводе. Прежде чем дать слово моему коллеге, хочу вас, слушателя, предупредить, что язык предлагаемого материала выдержан в стилистике одного из номеров героя сюжета. Вот теперь слушайте.
Речь об обед. Но это не тот обед, который люди кушают в столовой-пистоловой, ресторан-писторан, а тот обед, который можно видеть в кривой зеркал. Но это не тот кривой зеркал, который в культурный парк, а тот кривой зеркал, который юмористический театр в России, в который Петросян Атя, начальник. Это тот обед, который Асомов, который работает экскурсовод в кривой зеркал.
Так что, дорогой, рассказывай свои экскурсии. Мне приятно слушать, интересно это все.
Венеция.
Ага. Венеция.
Венеция. Венеция – это город, который стоит на фата. Фата. Это не тот фата, который невестка на голову надевает. А это фата, который мокрый, жидкий пит. Но это не тот пит.
Обед Асомов, который заслуженный артист Узбекистан, сегодня можно видеть в Венеции, завтра в Москва, послезавтра в Берлин, а послепослезавтра в Нью-Йорк.
Я был в Америке. Кстати, вы слышали, по телевизору показывают, американцы на Марс марсоход посадили. Видели, да? Ой, радуются. Фотографии смотрят, марсоход там сидит. Они не знают. Мы там 2 года тому назад базар построили.
Хорошая работа у Абу Тасомов. Пиль нет, грязь нет, вишел на сцена. Говори и говори, говори и говори, за разговоры деньги получи. Абу Тасомов не говорить не может, потому что у него попугай. Самый настоящий, настоящий ара, его кормить надо. Но недавно ара потерялся. Абу Тасомов искал, 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 не нашел. А люди узнали об этом и начали спрашивать, где попугай. Обыт Асомов отвечать устал. В Узбекистан даже желтый пресс не поинтересовался судьбой его попугая. И здесь, уважаемый слушатель, мы отойдем от шутливого тона. Все, о чем мы дальше будем говорить, реалии сегодняшнего Узбекистана. Для узбекских средств массовой информации Обыт Асомов является персоной нон грата. Об этом сам юморист на днях рассказал радио «Азатлик».
И вот уже больше года, как меня не показывают на узбекских телеканалах. На радио обо мне не говорят, в газетах не пишут. По поводу пропажи попугая я сам обратился в так называемые «желтые газеты». Просил, чтобы написали, мол, если кто найдет, пусть вернет. Так мне сказали, что нельзя обо мне писать, тем более о моем попугае. Говорили, что хотя у них официальной бумаги нет, но было устное распоряжение не писать обо мне.
Сокрушался Асомов. Артист не знает причину запрета. «У нас не говорят о причинах», — сообщает Асомов. Но он делает предположение, основываясь на одном факте.
«Может быть, кому-то в республике не понравились мои выступления в России. Однажды бывший министр культуры Анвар Джабаров вызвал к себе в кабинет и просил меня приостановить свои выступления по российским каналам. Просил написать расписку об этом. Я не мог дать такую расписку, потому что это не от меня зависит. Если бы даже я послушался нашего министра, телеканалы все равно продолжили бы демонстрацию концертов с моим участием».
Говорит Обыт Асомов. Этот рассказ артиста напомнил нам другой подобный случай 6-летней давности. В дни Андижанской трагедии, которая произошла 13 мая 2005 года, когда правительственные силы открыли огонь по демонстрантам и погибло сотни людей, узбекское телевидение продолжало демонстрировать бесконечные концерты. И тогда один единственный представитель творческой интеллигенции возмутился этим обстоятельством. Это был Обыт Асомов. В те дни в интервью «Радио Азатлик» артист высказал все, что об этом думает.
«Нельзя скрывать информацию. В Андижане люди погибают, а по телевидению показывают концерт. Это не что иное, как кощунство».
Возмущался артист. На следующий день после его выступления на «Радио Азатлик» был записан аудиоролик, куда был вкраплен кусок высказываний Асомова. Этот ролик предварял радиосюжеты на тему Андижанской трагедии. И после этого, как потом рассказывал Асомов корреспонденту «Азатлик», его почти ежедневно вызывали в контору известной службы безопасности республики и требовали прекратить выступать по радио «Азатлик». Артист никак не мог объяснить сотруднику, что по радио крутится ролик, что остановить этот ролик не в его силах, что он всего лишь артист, а не «Радио Азатлик». Сегодня Обыт Асомов теряется в догадках, почему же он в родном Узбекистане стал непоказным. Но догадаться можно. Причину, может быть, нужно искать в его выступлениях в составе труппы «Кривого зеркала». Например, одна из его миниатюр начинается так.
«За рубежом бываем, где мы бываем, везде спрашивают, как Узбекистан, как Ташкент. А что, Ташкент процветает, Узбекистан сейчас похож на огромную стройку. Вот вы уходите из дома, через неделю приходите, смотрите, уже нету дома. Вместо него банк стоит».
Может быть, российский зритель подумает, что этот узбек восхваляет свой Узбекистан. Но простые узбекистанцы знают, что их любимый артист транслирует их невысказанную боль, их обиды на власть. Власть, которая ни во что не ставит простых людей, которая за одну ночь может снести их дома. Сама власть тоже не может не понимать силу слова артиста. Таков